Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И сегодня мы с директором музея Ксенией Толоконниковой не в студии. Мы отправились в гости в город Звенигород к настоятелю храма Успения на городке, архимандриту Иерониму Карпову. Отец Иероним, настоятель храма Успения на городке с 1984 года. Отец Иероним, здравствуйте.
Приветствую вас. Взаимно.
Сегодня у нас не то чтобы была какая-то одна тема, о которой мы хотели поговорить. У нас тема – это долгие-долгие годы служения отца Иеронима и его воспоминания о тех людях, о тех событиях, которые он был сам свидетель, и о которых мы бы хотели сегодня поговорить. Это Ярославль, Ярославская область в 50-е и в 40-е годы, это учеба в Ленинградской семинарии, Ленинградской духовной академии.
Замечательные преподаватели, которых еще застал в свое время отец Иероним Николай Дмитриевич Успенский, Дмитрий Дмитриевич Вознесенский, многие другие замечательные люди. Но были среди них и те, кого тот человек, которого мы называем ренегатом, да,
Осипов. Бывший протоиерей Александр Осипов.
Это, да, тоже, вел, это тоже печальная такая история, свидетелем которой был.
Это для нас урок был.
Иероним.
Урок был.
Давайте начнем сначала.
По порядку, да, потому что надо еще напомнить нашим слушателям, что наша история в музее, эта история как раз начинается после Великой Отечественной войны, вернее, во второй ее половине, после того, как происходит вот эта знаменитая встреча архиереев со Сталином, и после этого...
После того, как мы это называем так, церковь получила ограниченные права прописки в советском государстве. Вот. И отец Иероним как раз, вы застали это время, будучи еще подростком.
Да, вы знаете, это время я помню. Хотя я был действительно подростком, но тогда было радио, не было телевидения, и мы все прекрасно следили за всеми событиями, поскольку мама очень интересовалась, так сказать, событиями, политикой, ее положение так и заставляло быть на высоте все-таки подкованности времени. Вот. Я помню, все удивлялись, как же так. Показали вдруг в газете, был патриарх, был в Кремле, вот такое вот. Это было неожиданно, все такое было. И все вот последствия этого времени постепенно при мне начинали являться. Да, конечно, было все равно такое, знаете, на смотрение, я, например, в 8 классе я уже бегал иногда в церковь. Понимаете, помню, после учения я приходил, портфель клал, не заходя домой, портфель клал в кладницу дров, чтобы мама не видела, и бежал за 7 километров в храм.
А жили вы неподалеку от Рыбинска?
Да, все песочные. Понимаете, что там действительно храм был далеко не в шаговой доступности. Но вы знаете, у меня было удовольствие идти, вот именно далеко. Вот представь себе, туда и если километров 7, и оттуда километров 7, и в храме минут 10-15 больше не стоял. Но создалось впечатление такое удовольствие, что я вот совершил, я приходил, я усталый, но я сегодня я сходил в храм, мне было так приятно на душе. Что это такое было? Тогда я не мог объяснить. Сейчас я объясняю. И, конечно, касается нас всех благодать Божия, которую мы получаем в храме. И вот это, вероятно, коснулось и меня, когда я в эти минуты пребывал в храме. Но однажды мама мне говорит, меня предупреждает, ты знаешь, меня вызывал директор.
Ваша мама была учительницей школьной.
Да. Вызывал директор школы и сказал, нам стало известно, ваш сын ходит в церковь. Она пришла домой и говорит, что ж ты делаешь? Ты знаешь, что меня уволят с работы? как мы будем жить? Тогда как-то я вроде замирал, но я искал какой-то другой вариант. Тогда еще были, знаете, было население старого такого дореволюционного склада. Вот, я у них брал кое-какие книги, Евангелие. У меня вот до сих пор Евангелие хранится там, того времени, мне подарили. Понимаете? Потом я стал ездить в Рыбинск. Вот, а в Рыбинске в храме был настоятель, отец Максим Кроха. Потом он стал архиепископом.
В Аргентине.
В Аргентине был. Здесь в Туле был.
А упокоился он в Могилеве, да?
Ну, самое главное, он большой так совершил подвиг – он потом ушел в Белоруссию, и он возглавлял Могилевскую епархию. И поставил, у меня есть книга, писание, как он все-таки возродил из такого небытия духовного целую епархию, храмы все восстановил. Ну, а тогда он был молодым. Вот он закончил Ленинградскую духовную академию. И он мне сказал, как посоветовал ехать. А я пришел там на праздник Вознесения Господня в Рыбинске, был престольный праздник, и служил епископ Угличский Исаия. Это не было правящего архиерея в Ярославле, а управлял викарный епископ. Старичок очень приятный, такой благостный, хороший, он его так, фотография здесь. Он сказал: «Отец Максим, Борис, ты рекомендуй в семинарию». Да, ну, вот тот стал, значит, рассказывать мне. Ну, надо какие-то все-таки документы послать. Я никому ничего не говорил. В первую очередь, справку о крещении. Вот это была для меня задача. В 1934 году, когда меня крестила мама, она рассказывала, это было очень-очень сложное время. Я родился в октябре. Вот, наверное, вскоре тут она была крестила. Она пошла тоже за 7 километров у нас в деревне, холм, вот, называлась. На другой стороне Волги жила ее бабушка по матери. Вот. И они, значит, договорились, что священник придет на дом. А был еще старший брат. Она рассказывала. После школы она пришла, значит, взяла узел с бельем, меня на руки. А Игорь в ней сидел на плечах. И вот таким образом она пошла. Она была к вечеру. Она ходила, было столько воды было, а дороги там нет. Там не было дороги. Там просто тропка была. Народ знал. Ходили вот все, мимо этой березы и так далее. Все. Я же помню эту дорогу. Она говорит, я прыгала с кочки на кочке и заблудилась. Стою в воде, а я была в ботичках. Ноги у меня промокли. Я стою и плачу. Говорю, Господи, взмолилась, неужели нам здесь погибать всем? Потому что это, ты спишь, это действительно на шее у меня. Гляжу, через несколько ряда кустов идет священник, то есть монах с кофе идет. Я вижу, как вот он колыхается, идет. Я удивилась, говорит, но я пошла в ту сторону. И что интересно, я вышла на эту тропку. Я пыталась его догнать, но я догнать его не могла. Я пришла в деревню и говорю, ну что ты, думал, священник, какой священник, что ты, он завтра придет. Это было какое-то чудо. Теперь только я могу сказать, что это было, думаю, что это преподобный Сергий был. Поскольку я родился 8 октября, в день преподобного Сергия. Я думаю, что так. Они говорят, мы навесили там в деревне все окошечки, шел батюшка на другой день. Кадочки, крестили меня, никого не было. Вот мой брат был восприемником, уж никого было позвать больше нельзя. И вот таким образом это было мое, так сказать, первое соприкосновение с духовной жизнью.
И ясно, что никакой справки быть не могло в этой ситуации.
Справки, да. Какая справка? Не было ни печати у духовенства, не было, никаких бланков не было. Но однако же он написал карандашом на бумажке, что я такого числа крестил такого-то младенца. Понимаете?
И эта бумага сохранилась.
И это, да, я стал вдруг одна. И когда вот мне сказали, что он устайно еще, мама не знала, что я собираюсь, я стал перебирать ее бумаги. Иду, гляжу, нашел, карандашом слабо написано вот такое. Я взял этот документ, поехал в Рыбинск. Там, а там, значит, служил тоже старый священник, такой, который посмотрел и говорит, отец Леонид, помню, да, я знаю, помню отца Владимира, и узнаю его руку, я подпишу, что это его рука. А настоятель, как имеет право, поставил печать и подписался. Получился документ.
Не храните его?
Да нет, его в семинарии оставили. Понимаете, вот такое интересное, это прямо на редкость все. Так складывалось-то. Затем, значит, что еще надо? Надо рекомендацию. Ну, отец Максим дал мне какую-то рекомендацию, помню я. Ну, я сложил все это в конверт и послал в Ленинград. Не проходит недели, как я получаю письмо. Вас приглашают на вступительные экзамены вот такого-то числа. Как? Мама ничего не знает. Как я из дома уеду? У нас никогда не было, чтобы я уходил из дома и не говорил, когда я... Она все спрашивает, а когда ты придешь? А куда ты пошел? У нас такая была...
А здесь нужно уехать на несколько дней.
Да и больше, наверное. Сколько от Рыбинска до Ленинграда тогда добирались?
Сутки.
Сутки.
Да.
Сутки туда, сутки
ночь,
обратно.
Ночь ехали, да. Ну что, мне нужно было открываться уже, делать некуда было. Меня вызывают. То, что я хотел, я уже получил это. Помню, мама стояла у окна, я ей сказал ей, мама, ты знаешь, я еду поступать в семинарию. Она сказала, святители угодники, что же ты сделал? Ты погубишь нас всех сошлет в Сибирь. Ты ни о ком не подумал, ни об отце, ни обо мне. Ты эгоист, думаешь только о себе. Ну и уезжай от нас, уезжай, отказывайся от нас и уезжай. Это были последние напутствия ее. Я молча, в ужасном, конечно, состоянии, тягостном, в таком, и с другой стороны, какое-то предчувствие что-то интересного впереди, взял свои вещи, поехал в Рыбинск, сел на поезд, и в 6 утра, сейчас помню, приехали в Ленинград. Помню, как я там посидел на вокзале до 10 часов, и затем пешком, как мне объяснил отец Максим, как идти в академию, что там, значит, в канцелярии сидят две женщины, Екатерина Даниловна и Анна Павловна. Это, говорит, прекрасные, добрые женщины, такого старинного уклада, очень внимательные. И я это испытал сам. И когда я то вошел, и говорю, вот я такой-то. А, да-да-да, мы ждем, вы в списке есть. Я сейчас почувствовал такое какое-то необыкновенное внимание, ласку, доброту. Они мне рассказали, что делать, куда идти здесь, где расположиться, куда вещи там в кладовую надо сдать. Понимаете? Начались у нас, помню, экзамены. Ну, и экзамены были очень такие довольно примитивные, но я чувствовал, что... Они были, так сказать, все прощупывалось. Там было очень много народу, между прочим. По-моему, не 5 человек было на место. Вот в чем дело. Вот. Но пишите сочинение, как я провел лето. Это обыкновенное. Писал, значит, кто чего. А я, например, лето, что вот я тихонько, потихоньку, тайком бегал в церковь. Да. Вот. Видно, это понравилось. Вот. Затем я вот все-таки ходил, в Рыбинск ездил, мне интересно было, как вот читаются шестопсалмы. У меня псалтырь была, от бабушки досталась. И я ее листал все время, псалтырь эту. Вот. И искал все 6 псалмов. Она у меня и сейчас лежит. И отмечал галочкой. Понимаете? И сейчас она лежит у меня до сих пор. Вот. И таким образом я нашелся с шестопсалмами. Я сам... как-то стал разбираться и научился. И когда мне предложили что-нибудь немножко почитать, то я почитал, сказали, достаточно, все хорошо. Видите, что для первого раза все хорошо. Ну, теперь что-нибудь спойте. Вот. Поскольку я вам говорил, что я так, когда приезжал в Москву, поскольку у нас в Москве были родственники, все жили, потому что мама сама москвичка, там были ее сестры, брат, мать ее, все жили, мы там всегда приезжали. Я всегда ходил к Илье Обыдину в церковь, в Обыдинский переулок, и до сих пор я этот храм люблю. Ну, вот. И я это привык, а потом я стал ходить на ордынку, там, где услышал необыкновенное пение. Меня поразили. Там пение было, знаете, такого Я даже не слыхал композиторов Чайковского, Рахманинова, масса других церковных композиторов. Их вещи исполнялись. Какая публика там приходит, очень такая интересующаяся, с консерватории приходит.
Но они ходили туда специально, именно для того, чтобы услышать этот хор, даже если люди были, ну, не церковные, не верующие, ходили послушать.
Я подошел, там я был в пиджаке, конечно, подошел. Там колонны, я к колонне так вот бочком прижался. Да услышу за спиной голос. В нашем храме к колоннам не прикасаются. Это проходил отец Михаил Зернов, настоятель храма.
Будущий архиепископ Кипряка.
Да. Ну, а если вы желаете, интересуетесь, можете пройти в алтарь. Я пришел в алтарь. Конечно, мне это было интересно.
Это еще до поступления в семинарию было.
И вот это время я наблюдал за службой, наблюдал за пением, со службой. Поэтому у меня уже... Не помню, что меня заставили петь, но я спел. Потому что на это были основные три вопроса. Ну, все. Я помню, я думал, пройду ли я, гляжу, список висит. Вот. А помощник инспектора был отец Виталий Боровой, который вот был потом настоятелем Елоховского собора. И вот он вывесил список. Я читаю, говорю, моя фамилия, батюшки, значит, я поступил.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и Музея исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди». И сегодня мы в гостях у настоятеля храма Успения на городке в Звенигороде архимандрита Иеронима Карпова.
А вы перед этим, когда мы только начинали, вот тут расставляли аппаратуру, рассказывали о вашей встрече с владыкой Макарием Даевым.
Да, да, тут было, конечно, перед этим поступлением, вот летом, вот я шел просто по Донскому переулку, вот Донская улица, по-моему. Ну вот, я этот храм я знал, я бывал там. Я всегда тоже бегал по всей Москве, по всем храмам, где служил владыка Макарий, митрополит Николай Крутицкий. Вот так сказать, интересовался всем. Мне это интересно было, как народ встречает, как поют, как вся эта служба проходит, как все. Я заинтересовался.
А в Москве мама вас не ругала, потому что в Москве же никто не знает, никто не видит.
Да, 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 да. Вот. Храм был закрыт. Я подошел к храму, гляжу, звоночек. Я надавил, вдруг дверь открывается, выходит в белом подъясничке владыка Макарий. Молодой человек, что вы хотите? Я ему говорю, владыка, я хочу с вами поговорить. Проходите ко мне. Он меня провел в свою комнату, сели мы. Но я стал говорить, что вот я хочу поступить в семинарию. Я вот наметил уже в Ленинград поехать. Он, помню, спросил, а почему не в Московскую хотите? Ну, я говорю, меня рекомендовали в Ленинград, поскольку туда уже кто там окончил, давали мне такую рекомендацию. Вот. Так вот поговорили, мы так хорошо все. И вот, и, в общем, видите, у меня осталось о нем воспоминание и даже до сегодня. Вот. Прекрасный был человек.
Ну да, примечательна простота, с которой он вас принял.
Да, меня это трогало, конечно, очень такое доброе отношение. И потом еще попросил меня сопровождать его на Ваганьковское кладбище, чтобы он послужил там панихидку, чтобы я сопровождал его, чтобы нес его там вещи. Он так сразу доверился, так расположился ко мне. Я был так тронут этим вниманием. И я, значит, так сидел, все это съездил. И вот таким образом я уже как бы входил в систему жизни церковную. Ну, началось дальше мое, так сказать, ну, у нас был перерыв после сдачи экзаменов. Вот. Я куда деваться? Я пришлось ехать домой. И приехал домой, конечно, мама. Но все-таки она очень переживала, она любила меня, понимала, сочувствовала, она не была атеисткой, но она понимала свое положение, она пережила 30-е годы, и поэтому она все это помнила, слышала, видела, знала, и она понимала, что может их коснуться из-за меня такой вот всякое. Она говорит, что ты знаешь, мне пришлось все-таки уйти с работы, поскольку я мой пенсионный возраст. Вот, Потом, значит, собрали в клубе, собралось собрание общественности, сказать, позор для нашего Песочного. Сын учительницы поступил в семинарию.
А это 56-7 год.
Пораньше даже. Да, ну, может, да, правильно. Вот, мы-то доверяли ей своих детей, а она не смогла воспитать своего сына. И сразу же мама говорит, со мной перестали здороваться. Даже коллеги проходили мимо. Вот таким образом.
А отец как относился?
Отец у нас, он устроился на работу, потому что старший брат окончил техникум в Москве и устроился работать на Дубне, в городе Дубне, институт там ядерных исследований. И он вызвал к себе отца. И отец там служил, работал. Ну, вот. После, конечно, узнали там, что он был член партии, узнали, собрали собрание. И вот начали говорить, что это тоже, чтобы требовать, что народ выступает, отрекись от своего сына. Папа встал и говорит, я человек не церковный, я не хожу в храм, но от сына я отрекаться не буду. И заплакал. Ну что, вынесли ему выговор по партийной линии с занесением в личное дело. Ну, потом через год прошел, сняли. Он говорит, а положение не изменилось. Ну, затерли, так сняли. Так что было. Мама одна восприняла весь удар на себя. Там, где она прожила тоже больше 30 лет в этом месте. И знали ее все. Несколько поколений воспиталось.
Неужели никто не сочувствовал?
Может быть, кто-то бы и там понимал. Были, конечно, может, я знал. Но время-то было такое. Открыто никто не мог это заявить. Все молчали. Поэтому она, значит, решила, мне сказала, нам надо уезжать отсюда. Вот даже в Дубну поедем. Вот мы там какие-то вещи, что-то оставили, что-то взяли с собой немного, потому что однокомнатная квартира была. И мы, значит, уехали в Дубну. Так что с Песочным я расстался. Ну, а я поехал уже в семинарии учиться. Потом она ко мне приезжала несколько раз. Вот, она говорила, мне интересно было узнать, где это такое. Она думала, какое-то там, значит, чуть не подвальное помещение, где-то подпольно все такое. Когда увидела великолепное здание, она увидела широкие там коридоры, большие вот такие помещения. Ее поразило, что все семинаристы шли парами в церковь, а впереди шел инспектор Лев Николаевич Парийский. Он представительный, вот такой полный, всегда в белой рубашке, с галстуком. Всегда такой он впереди шел, а мы все за ним шли.
А как одевались студенты семинария?
Студенты в первое время одевались, мы в штатском были, в своем. Потом нам шили формы. Формы шили.
Кители.
Да, кители были. А там как-то очень так строго как-то не было. Так. Ну, все-таки, если было шить китель, то зачем мне там одевать свои вещи было? Ну и началась наша, там, так сказать, моя там жизнь. Меня сразу поразило, что нас повели в театр на Васильевском острове смотреть постановку Достоевского «Униженные и оскорбленные». Это меня поразило сразу же.
Только что поступивших семинаристов повели в театр.
Да, да, да.
А вы до того бывали в театре?
Ну, конечно, бывал. Я был в Большом театре, бывал. Я так к ним проникся. Я не понимал, что это, когда по радио слушал, трудно понять, что это такое идет. Поют, а где, чего, как. А когда я услышал в Большом театре, первый раз мы слышали с мамой
Евгения
Онегина, да. Вот. Понимаете, я просто был поражен красотой декорации, обстановки храма. Вот это именно как храма, театр. Вот. Оркестр. Я был пленен совершенно. Я до сих пор очень люблю так музыку слушать.
Мы продолжим нашу программу через минуту. Напомню, что сегодня мы беседуем с настоятелем храма Успения на городке архимандритом Иеронимом Карповым.
Светлый вечер. На радио «Вера».